Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург свободы». Мая 1959 года в Ленинграде появилась коммуна юных фрунзенцев. Ее основали трое талантливых педагогов – Игорь Иванов, Людмила Борисова и Фаина Шапира. Сначала это была сводная дружина пионерского актива Фрунзенского района, потом коммуна разрослась и положила начало коммунарскому движению. Много замечательных людей обязаны своим становлением коммуне юных фрунзенцев. Они считают ее уникальным явлением времен хрущевской оттепели. В то же время в коммуне отразились и темные стороны тоталитарного сознания, проявившегося не в руководстве взрослых, а именно в самоуправлении детей. О фрунзенской коммуне и коммунарском движении мы говорим с бывшими коммунарами, писателем Николаем Крещуком, художником-скульптором Владимиром Цивиным, актером и поэтом Вадимом Жуком. Николай, скажите, как все начиналось?
В доме пионеров Фрунзенского района по школам были разосланы телеграммы. По одному человеку приехали. У самых активных, инициативных, любознательных такого-то числа в такой-то час. А там начались какие-то странные дела. Первый вопрос был, почему у нас такие плохие вожатые. Потом это как-то завертелось. Во главе этой идеи стоял Игорь Петрович Иванов. Действительно, вероятно, великий педагог. Хотя, когда мы раскладываем педагогику на какие-то рецепты, то получаются довольно простые дела. Ну, например, вот демократия, коллективное самоуправление, забота. До этого пионерские актив учили простым способом. То есть они приезжали в дом пионеров, их сажали за парты и рассказывали методички, как устроить то или иное мероприятие в школе. Здесь ничего подобного не было. Давайте встречаться с интересными людьми, давайте ездить за город. Простая молодежная тусовка. Но все это, конечно, ерунда. Все закрутилось по-серьезному и постепенно, и так, как этого не ожидали те, кто закрутил. То есть Игорь Петрович Иванов, Фаина Яковлевна Шапира, которая была там методистом. Просто женщина, которая прошла фронт санитаркой, никакого педагогического образования.
О, Владимир, а вот с вашей точки зрения, как начиналось?
56-й прошел съезд. Начинаются великие 60-е. Море совершенно романтиков, которые мечтают построить социализм человеческим лицом. В том числе и детей. Хотелось бы научить чему-то хорошему. То есть хотелось очистить эту идею социализма. Хотелось сказать, что Сталин был отвратительный, но Ленин, Фрунзе и его товарищи были хорошие. Давайте попытаемся сделать так, как это было в 20-е годы. Давайте вернемся к истокам, к коммуне, к свободе, равенству, братству. Мне кажется, вот этот толчок был самый главный, и поэтому, несомненно, это было придумано, спланировано именно как нечто новое и в педагогике, ну и вообще в жизни.
У вас, Вадим Семенович, какое ощущение?
Я, во-первых, пришел позже из другого района. У нас была сказочная вожатая Людмила Глебовна Борисова. Людмила Глебовна была вожатой в нашей школе. И было несколько живых детишек, Женя Хоршев, тот же я, которых ей захотелось вытянуть. Я был хулиганом, я был двоечником, я был веселый мальчик с какими-то потенциальными возможностями. Но в крошечном аквариуме 71-й школы нечего было делать. И она взяла нас и привела в коммуну юных фрунзенцев. И мне поначалу все показалось, все такие важные, все такие умные, все так много понимают. Какая-то педагогика, мне лишь бы веселиться. И вот это час за часом, неделя за неделей, по приездам, я получил в полной мере, потому что коммуна – это подлинное раскрывание в человеке одного из главных качеств – веселья. А веселье – это большое русское слово. И это было не глупое веселье, очень интеллигентное, потому что эти старшие друзья были интеллигентные люди. Ира Леонова, скрипачка и педагог музыкальный, Фаина, наделенная изумительным юмором, приезжавший из Москвы божественный Симон Соловейчик, замечательный журналист «Комсомольской правды». Каждый человек – старшие, они были с таким юмором, так ждали юмора, так откликались на юмор. И столько было просто коммунарских дел, связанных со смешным. Там само понятие «смешное» было настоящим. «Смешное» значит «живое». А, собственно говоря, за этим моя душа семиклассника и тянулась в первую очередь. Я этого не получал в тех обществах, где я был, ни в студии художественного слова, среди бандитов и хулиганов. А там можно было быть веселым, можно было быть уверенным, что тебя поймут, что ты шутишь правильно и обрадуются этому.
Николай, вот у вас тоже было ощущение чего-то освежающего и удивительного?
Да нет, удивительно там было то, что там было комфортно. Ты не боялся и не стыдился. Ну, и себя прежде всего. Не говоря о том, что все-таки некоторое социальное неравенство, оно все равно ощущалось. Здесь это было точно снято. Картавость у тебя точно снята. Это не проблема. Очкарик-то точно снято. Мы здесь все активные, инициативные, веселые. Давай почитай сегодня вечером стихи. Не хочу. Твое право. Потом выясняется, что ты наученный школой, от обязаловки уклонялся. А стихи-то обожал, но вот тебе наука, никто тебя не будет заставлять, свободен. И потом там как-то так мельница работала, что ты невольно в это вовлекался. Потому что каждый вечер заканчивался огоньком. Огонек – это общий сбор. Обсуждаем, как сегодня было. Сначала, что было хорошо. Этого партийному, этого большевистских. Потом, что плохо. А тут находились... А, вы спрашиваете, что плохо? Так я вам сейчас скажу на полную катушку. Да, но потом что ты предлагаешь? Если у тебя не было идей, ты просто понимал, что провалился. Тогда человек готовится высказать идею. А что, идея хорошая, ты будешь ответственным. И все. Ты попал в этот замечательный водоворот. Никто не оставлял. Действительно, стали работать типа совесть, честь, там то, все. Потому что тебя же, правда, никто не приняли. Значит, ты попал в сетку человеческих отношений вообще нормальных. Ноль чванства, штатного лидерства. Во-первых, каждый день новый командир коммуны, дежурный.
Вот она, сменяемость власти.
Один командир был, тоже, по-моему, на полгода. А потом, значит, ну хорошо, ты сегодня будешь выпендриваться, да? Но завтра будет другой, тот, над кем ты, между прочим, да? А потом на большом сборе это можно было пройти эту школу 2-3 раза командира коммуна.
Владимир Семенович.
Было несколько таких не очень великих стихов, но очень точно отображающих то, что делается. В коммуне нет начальства. Хозяин – коллектив. А кто начальство корчит, тот гнусный или пошлый тип. Кто меня где в начальнике выбирал? А здесь я могу быть дежурным командиром отряда. Потрясающе! Все, что у тебя внутри, меняется. Ответственность воспитывает человека. И хоть это как будто бы навязанная ответственность, но это настоящая ответственность. Если ты на летнем сборе, значит, ты отвечаешь за то, чтобы повара вовремя все сварили, чтобы ничего не подгорело, чтобы костер сначала горел, а потом был потушен. У тебя плечи расправляются. Ты помимо своих природных качеств получаешь самоуважение, которое как будто бы придумывается, а на самом деле просто раскрывается в тебе.
Николай.
Вот эти слоганы речевки. Правда, но без громких фраз. Красота, но без прикрас. И добро не на показ. Вот что дорого для нас. Довольно тонкие вещи, потому что ты участвуешь в каком-то хорошем деле.
Володя, вы согласны, когда так работало?
Да, и именно как великая утопия. Сменяемость власти, судебная система. Мы делали суды над песнями. Каждый вечер у нас были свои адвокаты и прокуроры. У нас каждый вечер обсуждали на откровенных разговорах, кто как себя вел. Выступали и защищали, осуждали. Хозяин коллектив, и здорово, и страшно. Братство общее, ну такое новгородское вече. При страшном тоталитарном государстве еще несколько лет назад. И это действительно работало. Это совершенно потрясающе. Я просто помню, ну вот я мальчик из коммунальной квартиры, знал, что такое коммуна, когда стоишь в очереди в туалет в 44-м с утра. Но, конечно, был эгоист, маменькин сынок. И когда нужно было думать не только о себе, но еще и о товарище, разжигать костер для всех, когда нужно было поделиться в походе, вот эта песенка «Прежде думая о родине, а потом о себе», ну, вообще обо всех, это очень четко совершенно вот в результате этой жизни общей, коммунарской, оттуда из 20-х годов пришло и въелось на всю жизнь.
Владимир Семенович,
поразительно естественно. Эти педагоги, которые с нами работали, умели делать это, что ты сам это придумал, ты сам этого захотел. Да, говорит, только ты предложил. Ничего не предлагал, но так делают, что это предложил ты, и ты вырастаешь в своих глазах. Ты думаешь, оказывается, не такой уж я пустяк, созданный для того, чтобы бить стекла. Вообще во мне родилась эта ответственность, только в коммуне я ее почувствовал.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы» о фрунзенской коммуне и коммунарском движении. Мы говорим с бывшими коммунарами, писателем Николаем Крещуком, художником, скульптором Владимиром Цивиным, актером и поэтом Вадимом Жуком.
И все начиналось с простых вещей. Например, не было отбоя. Как, у нас же огонек идет. У нас же обсуждение. Интересно, важно. Об этом вообще никто не думает. На часы никто не смотрит. Не говорит, что уже поздно, ребят. Ну, довольно существенно все-таки. То есть, прежде дело, прежде интерес. Конечно, многое организовывалось. Многое нам подсовывалось, подсказывалось. Но ведь началось с бунта настоящего. И они, честно говоря, не ожидали, что начнется реальный бунт. Потому что самоуправление, хорошо сказать, вообще-то они отвечают за нашу жизнь. А купание простое, а проверка продуктов, а тепло, а простуда, а лекарства. Ясно, что это все равно все было на них. Поэтому вообще-то, с их стороны, это был подвиг колоссальный. Но там еще были не только вот педагоги, там же были у нас инженеры, и психологи, и артисты, и музыканты, и друзья коммуны. Они об этом естественным образом не думали. И, между прочим, для них это был важный коллектив. Потому что, вообще говоря, таких отношений в стране еще не было. Таких клубов и тусовок еще не было. И тут коллектив взбунтовался. Вот же в чем дело. Мы вдруг в какой-то момент сообразили, что люди живут нормальной жизнью. А именно в нашем возрасте танцуют. А мы не танцуем. И взрослые это поняли. Давайте сделаем танц. Давайте. А кто у нас есть? А у нас там есть вот трубач. А у меня, говорит, есть вот знакомый музыкант. Оркестр будет, мы будем танцевать. А это значит, все говорят на том языке, который они учат в школе. А поскольку все учат разные языки, да еще и плохо их знают, наступает тишина. А по-русски ты говорить не имеешь права. Языковая тревога. Симпатичная, наверное, игра. Но она же была для чего сделана? Для того, чтобы ревком, они назывались ревком у нас, старшие друзья, они собрались, сделали выговор, сказали, что их это не устраивает, это не годится, и попросили удалиться. Те удалились. Исковая тревога закончилась, оркестра нет, танца нет. Что делать? Тогда мы собираемся и выставляем требования и ультиматум. По какому праву? Кто вы такие? Что вы за орган такой, который прекратил наше веселье? Оно было плохое. Это наше дело, и нам было решать. Как вы посмели эту жульническую языковую тревогу устроить нам? И если вы везде самоуправление, а реальная демократия, значит, это подлость и нарушение всех наших прав. Вот же что было. Начало 60-х с 13-14-летними. Но дальше должен быть следующий шаг. Ревком выступает на общем сборе, на огоньке, и признает, что был неправ. И что впредь никто никогда так не смеет поступать. Вот с этого драматического момента, может быть, начались какие-то довольно существенные вещи, которые, кстати, довольно скоро, буквально года через 2-3, привели к тому, что мы выгнали организатора нашей коммуны Игоря Петровича Иванова, что было совсем серьезно. Сначала коммуна была коммуной, ну, вообще группка людей. Потом появились отряды, нас все больше и больше. Мы уезжали на сборы летние, мы там занимались какими-то делами. Кстати, первые коммунары до того, как государство начало праздновать День Победы, 9 мая, мы делали обелиски в деревнях. Еще не было этого общего праздника. Дальше коммуна стала расширяться, он сказал, давайте сделаем спутники коммуны. То есть, каждая вот 2-3 коммунара в школе есть, да, и они организуют такой же сбор летний, допустим, как мы организуем с коммуной. И действительно, вместо нескольких десятков появилось несколько сотен людей, которые были вовлечены в эту систему. И это было замечательно. И они действительно получили, что интересно, потому что все-таки были какие-то механизмы, которые позволяли перенести это в другую среду непрофессиональным людям. Мы были просто старшие ребята, да и все. А спутники колоссально работали. И вдруг Игорь Петрович, это показалось мало, он сказал, что мы пойдем во дворы. И коммунарские отряды будут во дворах.
Он хотел завоевать мир.
Да, он, конечно, был большевик. Умный, правда, и замечательный. И тут мы поняли, в отличие от тебя, профессор, и гений, и лидер коммуны, мы знаем, что такое наши дворы. И мы знаем, какая там пацанва. Мы поняли, здесь будет провал. А он сказал, что какое право имеете выступать? В конце концов, это мой труд, моя диссертация, это моя программа. И вы все, типа, ах, мы еще, оказывается, и подопытные. Собрался, типа, совет коммуны, ревком, еще люди, которых уважали и ценили. И было принято решение, что Игорь Петрович должен уйти из коммуны. И он вынужден подчиниться, хотя это его диссертация в действительности. Он профессор института Герцена.
Николай, а коммуна выжила без него, значит, спокойно, да?
Нет, совсем не спокойно. Это было очень серьезное дело. Мы это поняли быстро, что происходит катастрофа. Но уже не он не мог поступить иначе. Ну, если по-честному он затеял демократический коллектив, ну, куда деться? И мы понимали, что все-таки он продуцирует идеи. Вот он изобрел эту мельницу, этот механизм, который вовлекает всех. Начались очень трудные времена, но коммуна выжила. Да. А еще я хочу сказать, что ведь это событие было очень замечено, свержение руководства. Вышла книжка, до сих пор не могу найти ее в самиздате. «Трансформация большевизма» называлась. и как возможная смена мирного перехода от одной власти тоталитарной к власти демократии приводилась к коммуну. Так что это было, правда, серьезное явление.
Я бы сейчас вас попросила по очереди вспомнить какие-то запомнившиеся вам дела, Владимир.
Вот хорошо помню, как на сборе в Ульяновске был день Маяковского. Я, поскольку рисовал вместе с народным художником Борисом Михайловичем Неменским, который тоже был член коммуны, приезжал, чудесный человек, мы вместе с ребятами, которые еще умели как-то рисовать, делали окна роспись, посвященные жизни коммуны, со стихами, с рисунками. И был безумно интересный вечер у костра под Маяковскому. Вот для меня вот он ожил именно в этот день. Я его немножко так всегда отодвигал в сторону, слишком мне его навязывали активно. Паспорт, там молоткасты, серпасты из широких штанин. А тут оказалось, когда все подготовились, восемь у нас, по-моему, было отрядов. Они все назывались по географиям. Алтай, Сибирь, Волга. Когда все эти отряды подготовились, то это был неформальный, безумно увлекательный интерес к Маяковскому. Ярко просто помню эти гигантские плакаты на берегу Волги.
А вы что помните, Вадим?
Я помню один суд над песней, где был адвокатом, а судилась песня «Мой Вася». «Весенний цвет легко роняет липа, за ним к тебе летят мои мечты. Кино смотрела самого Жерар Филиппа, и все казалось мне, что это ты, мой Вася». Это был такой пример пошлости, как бы. И страшно остроумно выступал прокурор, не помню, кто был. Я был адвокат, я защищал эту пошлость. Это было так забавно, так радостно. И, конечно, все творческое мне очень запомнилось. Мне позволили читать вслух стихи. И после этого несуществующего отбоя я читал Евтушенко, Есенина. А еще я очень запомнил, как мы летом ездили в Ефимовский район. Не самый счастливый район Ленинградской области, нищеватый. И там, ну, по-настоящему работали колхозным трудом крестьянским, уж кто как умеет. Но, видимо, в самом деле была от нас какая-то реальная польза. Помимо этого, помню одно раннее утро, когда с моим товарищем Женей Хрычкиным и Женей Хорошевым мы пошли рубить дрова какой-то старухе. А я с детства любил рубить дрова и немножко даже умел. И мы, значит, нарубили кучу дров. А чего она может детишек-то отблагодарить? Она дала молока, которое я не пью. Выпил после труда, что не выпьешь? И сырое яйцо выпил, что делал первый раз в жизни. Вкусно. Какое счастье, когда тебе удавалось быть костровым. Боже мой, развести костер. Поставить эту палатку несчастную с колышками. Тоже ручки, это крючки. Но рядом надежный друг, который что-то умеет. Вот это всегда уверенность в том, что ладно, ты этого не умеешь. Но он-то не умеет того, что ты вот это и есть счастливый коллектив.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы» о фрунзенской коммуне и коммунарском движении. Мы говорим с бывшими коммунарами, писателем Николаем Крещуком, художником-скульптором Владимиром Цывиным, актером и поэтом Вадимом Жуком. Николай, а вы помните что-то?
Многие вещи, вот, например, суд над песней, это вообще где-то из 20-х годов, мне кажется, идет, да? Но вот этот момент критический, да, он был. Песни же не только такие были. Там «Я люблю тебя, жизнь», например, а после этого суда как раз над «Я люблю тебя, жизнь». Вдруг собирается сбор у нас, и Фаина Яковлевна говорит, что вот приехал к нам директор колхоза. Директор нам рассказывает, что турнепс, по-моему, гибнет. И завтра ливневые дожди обещают. Времени 12 ночи. Если вы не спасете, ну что, у нас целый день люди работали, они уже сейчас, понятно, не могут. Если вы сможете, типа помогите. Но добровольцы вперед только. И опять же, страха же нет, поэтому кто-то выступил, а кто-то и нет. И мы пошли по темному полю, где подвезли тракторы, нам освещали поле, мы ночью работали. Это было организовано, как мы узнали, лет через 10-15. А были вещи серьезные. Например, действительно, откровенные разговоры были. Но мы же по честности хотим. В конце концов, и довольно быстро это вылилось в чудовищную экзекуцию, потому что подростки не умеют быть справедливыми, они умеют быть беспощадными, они умеют подмечать мелочи обидные, они вообще умеют обижать. Это превратилось в нечто ужасное. Отказались. С дисциплиной проблема. Все-таки людей все больше и больше, потом смена, что называется, ротация происходит, и стал какой-то разбаланс, дисциплина стала хромать. Придумал Володя Лысенков, такого персонажа, Джон Суровая Рука за всем наблюдает. У него есть своя команда, ДСР и 10 ноликов. Они выпускают бюллетень. Все, значит, кто заметил какой-то непорядок, должны тайно передать записку Джону Суровой Руке. Имя этого человека будет неизвестно. Оно будет оглашено, значит, на вечернем огоньке. И закрутилась машина. А это же игра, это же интересно.
Ну, смысленная.
Абсолютно однозначно. Это КГБ.
И доносительство.
И доносительство, потому что, да, записочки. И началось. А Володя Лысенков, который все это придумал, он же должен был назначить одного первого Джона. Потому что придумал он, что он должен быть неизвестен. И 10 ноликов должны быть неизвестны. И Володя Лысенков назначил меня. Я был первым Джоном. Ну вот, и 10 ноликов. Значит, тайная полиция работает. Кошмар. Ведь могли в эту сторону уйти. Закончили. Джону Суровой Рукой его какую-то куклу сожгли прилюдно. И, в общем, издевались над ним и так далее. Потом после меня был уже другой Джон. В Ульяновске меня сместили. Какие страшные искушения были. Вот я про что говорю. Это дела серьезные, понимаете? Потому что в это же время коммунарское движение пошло вширь, потому что Соловейчик завел в Алом Парусе раздел «Комсомольской правде» для подростков. Клуб юных коммунаров. И коммунарские ячейки появились по всей стране. Там уже все насчитывалось сотнями тысяч. Потом собрали уже в лагере «Орленок» первый коммунарский сбор. И там все получилось. И ячейки пошли плодиться еще по всей стране. Это было все серьезно. И Соловейчик приехал, нам рассказал. Ребята, вы представляете, что было в «Орленке» на коммунарском сборе? Там двое ребят что-то украли, что-то съели, поступили нехорошо. Их выставили на линейку, на них таблички нацепили «Я подлец». И каждый проходил и плевал. Он говорит, вот понимаете, до чего это может дойти, потому что всякая идеология добавила до острова. А мы в это время уже читали труды Ленина, найти там здравое зерно. Мы дико испугались. Вот этот призрак фашизма, который в этой же вроде идеологии. И туда они пошли. Главное, что мы прошли через это, вышли.
Владимир.
Обратная сторона вот этого коллективизма. Все-таки конфликт между личностью и коллективом обязательно должен был случаться. И, конечно же, решали в пользу коллектива почти что всегда. И это было довольно болезненно. Я думаю, что яркие личности, которые не хотели подчиняться, они в итоге уходили. Пришел однажды к нам в коммуну Александр Володин. Он был дружок Фаины Яковны и Зиновия Яковлевича Карагодского, который вместе с актерами очень дружил с коммуной, выезжал вместе с нами и так далее. Что-то он ужасно заинтересовался. Почти никогда ничего не говорил, но очень внимательно смотрел. У меня было такое ощущение, что что-то ему не нравится. Он же человек такой искренний, это было видно на лице, что какая-то отторопь его берет. А потом появился фильм «Звонят, откройте дверь». Идут дети с речевками, собирают металлолом активно, чуть ли не вытаскивая его из квартир. Короче, несколько карикатурно мы себя узнавали там. И противовес этому был такой замечательный положительный Ролан Быков, трубач, который играл на трубе и вот в ответ на эту формализацию отвечал человеческой личностью. То есть была это колоссальная опасность, потому что, конечно, социализм человеческим лицом, конечно, идея, наверное, хорошая, но все-таки какая-то червоточина была, потому что вот то, что Николай рассказал, вот это НКВД, репрессивный аппарат вдруг среди ребят создаваемый, в общем-то, вещь ужасная. Я просто был тоже в числе этих самых джоников и так далее, то есть я тоже этим занимался.
Вот когда вас назначали этим Джоном, не было соблазна властью, тайной властью? Что в душе-то делалось?
Ну, конечно, было. Подростки же и максималисты. Но так же, как вот на этих откровенных разговорах в лицо-то не плевали, но вообще могли довести человека до слез необыкновенных, совершенно обижали, оскорбляли. Но я просто приведу живой пример. У нас страшно боролись с курением. Мы же на Ульяновском сборе однажды застукали двух курящих, меня и Николая. Я был председателем совета коммуны. Был запрет, а я курил. Мы, конечно, сказали, что да, курили.
А я был Джоном Суровой Рукой в это время.
Короче говоря, меня выгнали из председателя совета коммуны.
Все политбюро.
Да, да, сняли. Николая и всерьез обсуждался вопрос, не выгнали нас из коммуны вообще. Но мы там были довольно маститые коммунары. Ну, обидно было, конечно, что такие мысли. Так вот, за Колю проголосовала его любимая девушка, будущая его жена, чтобы его выгнать, бесконечно любимого человека, чтобы выгнать его с коммуны, потому что он нарушил общий завет. Довольно сложная ситуация была в нашей коммуне. И когда ее стали формализировать и переводить в Орленок и во все эти огромные колоссальные масштабы, хотя у истоков стояли прекрасные люди, типа Симы Соловейчика и так далее, уже справиться с этой массой коллективного советского они не смогли. Все это ужасно быстро превратилось вот в эти истории, когда вот позор там, как партизана выставляли и так далее. И тогда вот, чувствуя вот эту действительно действительно опасность. Мы уже начинали взрослеть, уже все-таки мы уже поступали в вузы и так далее. Мы действительно стали читать Шацкого, Макаренко, что-то еще там, что-то пытаться нащупать. Понимали, что что-то здесь должно быть другое. И в конце концов решили, что это все должно уйти спокойно в камерную школу и в школах спокойно, не расширяясь особенно больше, работать вглубь, а не вширь. И вот тогда наша замечательная, прекрасная, любимая Фейньяк ушла вместе с любимыми своими девочками, учениками в 308-ю школу, и там, собственно, создавала как бы элитарную игру в обычной рядовой школе. И дальше был совершенно чудесный подвиг уже следующий, и он уже столкнулся с абсолютно брежневским застоем, и все друзья туда перешли. Мы уже закончили, мы не бывали в коммуне. Они еще пытались все это делать, а все это входило со страшный контраст уже с этой мощной формальной системой, и уже эта коммуна была как кость в горле, напоминание о какой-то оттепели, о каких-то 60-х, и постепенно-постепенно ее задавили.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». О фрунзенской коммуне и коммунарском движении мы говорили с бывшими коммунарами, писателем Николаем Крещуком, художником-скульптором Владимиром Цивиным, актером и поэтом Вадимом Жуком. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами. Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». О фрунзенской коммуне и коммунарском движении мы говорили с бывшими коммунарами, писателем Николаем Крещуком, художником-скульптором Владимиром Цивиным, актером и поэтом Вадимом Жуком. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов.